Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі сэнсы пятніцы 20 траўня.
Там пекла, 86-й дзень вайны ва ўкраіне.
Мы знайдзем і прыцягнем да відповідальнасці ўсіх, хто выдае злачынныя наказы і выконуе іх.
Экономика войны у России и Беларуси. Размова с Сергеем Чалым.
Никто войной не живет. И в Беларуси же никто войной не живет, правда же? Там ее же не видно, ну, за исключением, там, может быть, Гомельской области, где над головой летают самолеты и ракеты, да?
Маск супраць дэмакратаў, бунт скандынаваў, псіхолог для ракаў і кот Сцяпан. Агляд сусветных навін.
Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Вайна ва Украіне цягнецца ўжо 86 дзён. Па дадзеных ААН, за гэты час у краіне загінулі 3811 мірных жыхароў. Аднак рэальныя лічбы могуць быць значна вышэйшыя.
Цяпер расійскія войскі вядуць наступальную аперацыю ў раёнах Лісічанска і Северадонецка. Северадонецк учора абстрэльвалі цэлы дзень. У выніку 12 чалавек загінулі, больш за 40 атрымалі раненні.
Кіраўнік Луганскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергей Гайдай кажа, што ў асноўным ворагі мэтанакіравана траплялі менавіта па жылых дамах.
Аб цяжкіх баях паведамляе і кіраўнік Донецкай адміністрацыі Павел Кірыленка. Па яго словах, цывільным людзям неабходна эвакуявацца, каб вайскоўцам было прасцей вызваляць тэрыторыю.
Там пекла, і гэта не перабольшанне. Так ацаніў сітуацыю на Донбасе прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Бамбардзіроўку Северадонецка ён назваў жорсткай і цалкам бессэнсоўнай.
Збройныя сілы Украіны прадоўжуюць просуватися у звільненні Харківщини. Але на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Там пекло, і це не перебільшення. Жорстоке, абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих, десятки поранених. Бомбардування і обстріли інших наших міст, авіаційні і ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни. Російські удари Чернігівщині, а зокрема страшний удар по Десні. Там продовжується розбір завалів, багато загиблих, постійні удари по Одеській області, по містам Центральної України, повністю зруйнований Донбас. Все це немає і не може мати жодного військового пояснення для Росії. Це свідоме і злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати а якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу і за що окупанти точно постануть перед правосуддям. Перший судовий процес в Україні проти російського воєнного злочинця вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості в рамках вже міжнародного трибуналу. Впевнений в цьому. Ми знайдемо і притягнемо до відповідальності усіх, хто віддає злочинні накази і виконує їх. Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв. 210 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами, з них 48 посмертно. Звання Героя України присвоєно капітану Сергію Пархоменку, командиру авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації. Посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава кожному і кожній, хто бореться за незалежність. Слава Україні!
Є новини з Маріуполя. Військове командування дало загад об припиненні оборони міста. Про гэта распавёў камандзір Азова Дзяніс Пракапенка.
Па словах камандзіра, цывільных і цяжка параненых вайскоўцаў удалося эвакуяваць з Азоўсталі. Вайскоўцаў у перспектыве абмяняюць на палонных расіян.
Цяпер вырашаецца пытанне пра вываз цел загінулых. Здаровыя абаронцы Азаўсталі, відаць, пакуль застаюцца ў горадзе. У тым ліку і сам Пракапенка.
Нягледзячы на страты, галоўны камандуючы Узброеных сіл Украіны Валерый Залужны звяртае ўвагу, што украінскім абаронцам удалося адабраць у праціўніка стратэгічную ініцыятыву і прымусіць на першым этапе вайны адмовіцца ад галоўнай мэты – захопу Кіева.
Він каже, що сьогодні українці не просто обороняють свою територію, а проведений шерег поспіхових контрнаступальних діянь. Отрималося розблокувати Харків і Миколаїв. Ведуться бої по херсонським керунку.
Тим часом Сенат США затвердив закон об воєнній допомозі Україні на суму більш за 40 мільярдів доларів. Українці так само можуть розлічуватися на воєнну допомогу Великобританії, яка пообіцяла дати дальнобойну артилерію.
На Єврорадіо новини спорту. Оборонными мерами назвал рекомендации об отхилении от споборництва у белорусских и российских спортсменов президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Мы осуждаем агрессию и подвергаем санкциям Россию и Беларусь», заявил он на сессии организации у Лозанне. Ранее большинство спортивных федераций отреагировали на рекомендации, а некоторые дозволили белорусам и россиянам выступать у нейтральном статусе. Головний тренер футбольної збірної Білорусі Георгій Кондратів назвав її склад на червінські матчі Ліги Націй. У списі 27 футболістів, 10 їх згуляють за межою у Польщі, Венгрії, Казахстані, Росії і на Кіпрі. Лідер національного першинства Батэ представлені 5 гульцами. Це на одного футболіста менш, ніж Шахтер і Мінська Динамо. Свої хатні матчі білоруська збірна поводлі рашення УЄФА проведе на нейтральному полі у Сербії. Футбольная дортмундская Боруссия звольнила головного тренера Марка Розе. Он працавал с командой с лета минулого года. Все лето у Бундеслизи Боруссия заняла другое место. Клуб вырешил рухаться наперед, але уже с новым головным тренером. Белорусский хоккеист Максим Сушко может развитаться с Полночной Америкой. 23-годовый нападающий выступал у АХЛ за клуб Lehigh Valley Phantoms, а в минулом сезоне дебютовал у НХЛ в складе Philadelphia Flyers. По вот линии официальной информации, Сушко перебирается у Россию у московская Динамо. Подписание контракта чекается в ближайший час. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем обмярковывать тему войны в Украине. Заходние санкции, уведенные супрать Кремля, приклад подтримки украинского боку иншими цивилизованными краинами без применения зброи.
Супраць акупантаў уведзены фінансавыя і гандлёвыя санкцыі. Што гэта дае? Першыя, звычайна, маюць больш хуткі эфект, таму што фінансы – крывяносная сістэма эканомікі, якая адразу рэагуе на любыя змены. Гандлёвыя санкцыі больш марудныя. Але разом з фінансовими надійно душать економічну активність.
Тому президент України Володимир Зеленський закликає країни Великої Сімірки не забуватися про накладені на Кремль обмежування. Політик нагадує, що нельга проводити експортно-імпортні операції з Росією, тому що Росія використовує зароблені гроші для знищення свободи в Україні і в усій Європі.
Добра, калі б санкції тычыліся выключна Расіі, але не, перападае і Беларусі, якую Пуцін і Лукашэнка пераўтварылі ў краіну суагрэсара ў так званай ваеннай аперацыі.
Беларускія чыноўнікі хоць усё яшчэ спрабуюць смяяцца санкцыі, але неяк ужо не вельмі ўпэўнена. Не дадае добрага настрою і правал расійскага бліскрыгу ва Ўкраіне і партызанскі рух у самой Беларусі.
В якім стане сёння эканоміка Беларусі і Расіі і чаго чакаць бліжэй да восені?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Прэм'ер-міністр вось буквально учора заявіў таму інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню пра тое, што з-за санкцый бюджэт беларускі губляе там мільярды 15 ці там колькі там 17.
Не, это экспорт, это потери экспорта.
Да, страта экспорта ад таго, што не могут экспорты идти у краины ЕС и Америки, да. Такие вот страты. Так а як же жить? Куды пропали вот эти надьмутые шоки на конт того, что санкции не працуют, что мы тут зараз вот переможем?
Ну это, нет, смотри, здесь же все довольно просто. Да? То есть, во-первых, как бы каждое такое выступление нужно ставить в контекст. У них регулярно каждый месяц новое вводное. В феврале он говорил о том, что экономика прекрасно прекрасно справляется с санкционным давлением. В марте он говорил о том, что санкции – это геноцид экономический. А в апреле, мае он начал говорить о том, что санкции, конечно, затронули, но во всем остальном же хорошо. Да? Там он же после этого сразу начинает говорить, смотрите, БМЗ, там, МТЗ, там, МАЗы, да, там, и вообще промышленность, она же как бы работает нормально, заказы есть, там они обеспечены, да? Складские запасы минимальные, то есть все как бы работает, рентабельность продаж в промышленности есть. Это только вот, какая-то вот небольшая часть экономики, она страдает. Но она, конечно, небольшая, потому что это там под 40% экспорта на самом деле, да, он остановлен. А в Украину он остановлен вообще. То есть там падение что-то порядка там 99% буквально. То есть, даже непонятно, честно говоря, что там оставшийся этот процент, что они там продают. Вот, может быть, какой-то, челночный экспорт, да, что это такое. Вот, и я даже знаю, что он скажет через месяц. Просто сейчас они придумывают, что санкции, да, это вот такой, можно, изолировать больные отрасли, которые пострадали, а все остальные будут работать. А буквально через месяц, может быть, максимум два, они столкнутся с тем, что есть межсекторальные эффекты, и они будут сказываться. То есть вот это заражение, болезнь, она будет передаваться и на остальные отрасли тоже. Поэтому следующим ходом, каждый месяц по-другому, да, то все хорошо, то все ужасно. Там, и это от них эти уже санкции. Потом снова хорошо, вот сейчас период хорошо, через пару месяцев будет ужасно.
А на самом речь, вот что отбывается? Я читаю одного нашего знакомого, не буду, может быть, называть имя, у Фейсбуку сегодня раницей, и он каже, вот вернулся с замяжи с поездок у Беларуси, и звоню щабрам, знакомым, и ты все скардятся, хватаются за голову, что все падает, все рушится. Каже, еду по кольцевой, ни одной рекламы, бигборды все с социалкой.
Рекламы давно уже не было на самом деле.
Что отбывается на самом деле? Можно казать, не глядя на то, что засекреченное шмат, что со звездок Белстата?
А нет, там же они засекретили ровно то, что под санкции-то и попадало. Да, и мы даже понимаем, почему. Потому что работали механизмы обхода, и они не хотели, чтобы они были видны. А теперь мы, очевидно, представляем себе, что они, скорее всего, и не работают. Есть у меня, правда, подозрение, что все-таки какой-то экспорт нефтепродуктов происходит, нарушение санкций. Просто исходя из той логики, что по официальным данным Мозырский НПЗ, например, работает на загрузке вместо 20 плюс миллионов тонн нефти в год, он где-то 13-13,5, вот они называют. И по официальной версии он работает целиком на внутренний рынок. Это много для внутреннего рынка. То есть я подозреваю, что там как обычно у нас было, мы когда-то с Россией тоже рассказывали, что у нас такой емкий внутренний рынок, нам надо на внутренний рынок беспошлинной нефти. Вот, а на самом деле там примерно в полтора раза завышали эти значения. Вот, поэтому то, что они позакрывали, это то, что сейчас, в общем, и остановлено, и там можно просто писать там ноль, или представлять себе, что такое. Да, что происходит с экономикой? Я буквально перед тем, как к тебе прийти, да, то есть писался следующий выпуск экономики, который на Белсате выйдет, и там как раз об этом идет речь. Да? То есть фокус в том, что... И я это очень много встречал, и ты наверняка очень много это встречал, да, что было такое, в России и у нас настроение, что все это недолго, что вот война закончится, да, как Юдин называл это... Эффект 3 месяцев. То есть вот бизнес, он такой, и включая западный, что, это же сейчас нормализация же будет, это же мы временно инвестиции свернули, это мы временно ушли и так далее, и так далее. Вот. А сейчас происходит очень важный момент осознавания того, что это надолго. И не еще на несколько месяцев вперед, а, возможно, год плюс. Да? То есть я так для себя примерно представляю себе, что до конца весны следующего года это все точно продлится. Все это год с копейками от того времени, где мы сейчас, откуда мы сейчас разговариваем. Вот. Горизонт планирования сейчас бизнеса...
Это подразумеваю все, и войну, и санкции.
Санкции еще длиннее будут. Это я про войну только. То есть она продлится долго. И, потому что это сейчас единственное, что может Путин делать. То есть его задача рутинизировать эту войну. Да, сделать так, чтобы она не была... То есть она ушла бы из первых полос. В первую очередь для себя, для страны. Это отдельная тема. Давай сейчас к экономике. Вот. Горизонт планирования бизнеса – это 3-4 месяца. Он очень сильно сокращался, неопределенность очень высокая. Вот сейчас он примерно такой. Да? Значит, и вот это, отсюда, собственно, этот эффект трех месяцев. И сейчас происходит переоценка рисков. Это, кстати, тоже интересный момент, потому что Головченко же как раз об этом регулярно, не только он, они и там министр экономики у них там, и замминистр экономики, они все говорят о том, что, смотрите, вот у нас есть конъюнктурные результаты опросов настроения бизнеса, и настроение бизнеса оптимистичное, то есть все там ждут повышения там заказов, там, и, значит, загрузки мощностей, там, и так далее, и так далее. Вот. Но это же как раз вот это вот, это еще период, пойманный в момент вот этой иллюзии трех месяцев. Да? После этой иллюзии трех месяцев начинают приниматься довольно болезненные решения, потому что, ну, это как бы ты понимаешь, что ждать бессмысленно, и надо готовиться к тому, что вот это, как бы, это, в этой среде, не было, в этих неблагоприятных внешних шоках, как сказал бы Дима Круг, да, экзогенных, эндогенных, придется жить долго. И экономика начинает... То есть мы сейчас вот буквально к лету мы начинаем видеть первые признаки того, как экономика начинает адаптироваться к, вот к этому вот режиму того, что это надолго. Вот это самый интересный феномен, когда мы до конца не знаем, как, значит, при таких серьезных потрясениях, как в действительности вот эта адаптация будет происходить. Но уже ясно, абсолютно точно, что это негативная адаптация. То есть это как бы нахождение равновесия такого, ну, вот из серии там «хорошо не жили, так нечего и начинать». Да? И причем вот это вот понижение ожиданий, понижение притязаний, да, представление о том, что надо готовиться к тому, что там доходы бюджета будут меньше, поступления валютные будут меньше, что доходы домохозяйств будут меньше, да, что там не будет ключевых компонентов там, для производства того, что вы делали. Вот, что пропадают клиенты, там, отказываются контрагенты и так далее. То есть происходит вот этот период конкретного понижения ожиданий. И он начинает доходить до и политиков тоже. Ну, то есть, вот как бы там Лукашенко же, кстати, недавно вот этих представителей исполкомов назначал, да, и там же, ну, как он там говорил, что ну, давайте хотя бы там по одному какому-нибудь, хоть какому инвестиционному проекту, ну, просто чтобы люди видели, что что-то типа происходит там и какую-то, какие-то доходы получали, да. Это я напомню, это на самом деле идея старая, одного инвестиционного проекта в каждом районе. Это идея еще двухлетней давности, когда они планировали запускать инвестиционный цикл. И тогда это сопровождалось словами, он очень любит же эпитеты, там, по одному мощному инвестиционному проекту, там, благодаря которому мы преодолеем отставание там, и региональную дифференциацию и так далее, и так далее. То есть сейчас даже в его представлении, да, сделайте хоть что-то, чтобы просто люди видели, что что-то делается. Вот, вот что происходит с экономикой на самом деле.
Розныя палітолагі, у тым ліку Ілля Грышчанкоў, кажуць, што цяпер Расія стаіць перад выбарам: пераводзіць ці не пераводзіць эканоміку сваёй краіны на ваенныя рэйкі. Ці будуць у Крамлі гэта рабіць, як гэта паўплывае на лёс эканомікі Беларусі? Працягвае Сергей Чалы.
Ты можа даць нам это працвітанне, да. Будзем танкі рабіць.
Значит, ну, я скажу так, я разделяю эту точку зрения в том смысле, что это одна из двух основных опций, которые сейчас в Росіі стаяць. Я, ну, как бы, знаешь, я все-таки считаю, что работа аналитика – это не называть все варианты, которые могут быть. Ну, знаешь, или там 50 на 50, там, встречу динозавра или не встречу динозавра, да. Это все-таки попытаться отсеять, ну, выбрать наиболее вероятное и даже попытаться на какие-то весовые коэффициенты этому присвоить. Я с самого начала ставил на то, я даже русским журналистам, которые еще были там, ну, вот «Эхо» там, и все, что вот позакрывали, да, вот я даже им говорил о том, что, ну, как бы готовьтесь к тому, что это, во-первых, не близкий свет, конец этой вашей спецоперации, а во-вторых, это она рано или поздно превратится не в спецоперацию, потому что нужно понимать одну очень важную вещь, кстати, про которую почему-то многие забыли. Воюют не армии, воюют страны всегда. Это было так всегда. Война – это дело общенациональное. И во всех книжках, там, я не знаю, там, по истории, теории военного искусства написано, что да, и как бы оптимальное, что необходимо делать в воюющей стране, это балансировать нагрузку на гражданское и военное население. Отсюда вот эти разговоры мобилизации, я не верю в то, что она будет, или я не верю в то, что она нужна, потому что они там воюют так, что, ну, давайте подбросим еще там несколько, там, 100 тысяч людей в эту топку, которые воевать не умеют, ну, их там быстро пришат, понимаешь, вот как этих, пытавшихся пересекать речку, да, вот, целую эту батальонную группу, вот. И поэтому я с самого начала думал, что и говорил русским, то есть готовьтесь, у вас будет мобилизационная экономика. Нельзя вот существовать в режиме, в котором, как тот же Юдин, я все время на него ссылаюсь, да, вот у него такая интересная теория, он говорит, по своим наблюдениям в Москве я это вижу, что как бы никто войной не живет. И в Беларуси же никто войной не живет, правда же? Где-то ее же не видно, ну, за исключением, там, может быть, Гомельской области, где над головой летают самолеты и ракеты, да?
Да. Как мне некое написали в одном комментарии, вы там ничего не разумеете, у нас тут танки, как трактора по улицам носятся.
Ну да. Вот. Ну, и при этом, как бы, на телеке никакой войны нет, есть только, значит, там, что там эти фашисты в Украине, которые сами себя там убивают, чтобы скомпрометировать там великого Путина, да, и помогача его Лукашенко. Вот. Сейчас я, на самом деле, больше склоняюсь к тому, что в силу того, как война пошла, я все-таки думал, что российская армия, она, в общем, как бы, ну, ошибку, которую все разделяли, хотя я в меньшей степени, что, в общем, как бы война длительная, и вот эта вот задача Путина, повторюсь, вот это то, на что я ставлю, что они будут пытаться делать, это рутинизация войны. Это вот этот эффект трех месяцев постараться сделать перманентным. Вот это вот ощущение, что, ну, как бы оно уже скоро закончится. То, как, например, я помню, я работал в Москве, да, и когда и смысл был в том, что я каждый раз им говорил о том, что, ребята, вы вообще-то забыли, вы воюющая страна, у вас гражданская война, вы воюете в Чечне, а у вас там эти смузи, коктейли, там бары, там и жизнь как as usual, да, так не бывает. И фокус в том, что зачем я это им говорил, потому что как бы, если эта война, ну, то есть, если страна войну ведет, еще раз говорю, войны ведут страны, да, то это сказывается. И появляются вот эти вот любители и образы там простых решений в виде Данилы Багрова, да, в чем сила, брат, там, и так далее, да, который просто ходит и как в Думе там расстреливает, значит, этих нехороших американцев и так далее, вот. И поэтому, еще раз говорю, вот выбора всего два. Либо пытаться переводить экономику на мобилизационные рельсы. Я, честно говоря, теперь уже думаю, в силу масштаба санкций, что это маловероятно. Лукашенко ставит на этот сценарий, это совершенно очевидно. Везде, где он общается с Путиным, везде, где он разговаривает о импортозамещении, он подразумевает работу на воензаказ. Это ни, ну, ни малейшего сомнения. Потому что посмотри просто, какие предприятия он называет в качестве, как он говорит, ну, у нас же есть компетенции, там, мы же там произведем все то же, что вы импортировали. Ну, может, там, опять же, вот то, о чем я говорил, да, негативная адаптация. Ну, может быть, наши микросхемы будут там чуть более, чуть менее микро, да, там будут макросхемы там, или что-то еще там тяжелые. Но запускали же когда-то спутники в космос, да, когда не было микросхем. На машинах там БСМ-6, там, с ферритовыми сердечниками. Ну, и сейчас же можем, да, по идее. Ну, теоретически-то можно. Вот. И он, конечно, на это рассчитывает. Он рассчитывает на госзаказ, на оборонзаказ. Он под это, как бы, вот, я уверен, и подстраивается. И я, честно говоря, даже думал, что они сегодня об этом с Путиным будут разговаривать. Потому что, ну, как бы, что как не УДКБ, да, значит, разговор о внешней угрозе, о том, что нужно всем, значит, как это, напрячься, да, как он сейчас, у него же там новый термин, там, напряглись, да, и стали работать.
Гэта была размова з эканамічным аналітыкам Сергеем Чалым. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Серыял стрымінгу Apple TV «Гадзіла» здабыў свайго першага рэжысёра ў асобе Мэта Шэкмана, які працаваў раней над рознымі эпізодамі папулярных шоу, такіх як «Пацаны», «Спадчыннікі», «Ванда Віжн» і іншых. Шэкман здыме два першыя эпізоды новага серыяла, а таксама будзе выступаць у якасці выканаўчага прадзюсара. Праект раскажа аб наступствах бітвы «Гадзілы» ў Сан-Францыска, калі свет выяўляе існаванне гіганцкіх монстраў. Як і ў выпадку з поўнаметражнымі фільмамі, у «Гадзілы» знойдзецца месца і арганізацыі «Манарх». Гурт «Наві Бэнд» выпусціў кліп на песню «Мары». Усім, хто вымушана пакінуў свой дом, але не страціў мару жыць, любіць, працаваць і ствараць на сваёй роднай зямлі, напісалі музыкі сваё прысвячэнне. Памёр Вангелис, вядомы кампазітар, адзін з першых аўтараў і выканаўцаў электроннай музыкі, паведамляе грэцкае выданне Катимирыні. Яму было 79 гадоў. Яго музыка гучыць у многіх фільмах, у тым ліку «Бягун па лязе», «Аляксандр», «Прывіт оперы» за саундтрэк да спартыўнай драмы «Вогненная калясніца», якая выйшла ў 1981 годзе. Вангелис атрымаў прэміі «Оскар» і «Грэмі». Загалоўны трэк з альбома зрабіўся адзінай грэцкай кампазіцыі ў гісторыі, якая ўзначаліла нацыянальны хіт-парад ЗША. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговы ракетны удар з ужываннем авіяцыі быў нанесены 20 траўня па Адэскай вобласці. Сваімі ракетамі праціўнік істотна сапсаваў паветра на поўдні Адэшчыны.
Відаць, увасабляючы адно са знакавых пасланняў свайго шалёнага дыктатара, расійскія вайскоўцы паспрабавалі замачыць у прыбіральні так званы цэнтр нацызму, але замест гэтага разбурылі пляжную прыбіральню.
Мясцовыя тэлеграм-каналы рвуцца ад жартаў адэсітаў на кшталт «Як цяпер какаць?» Вось яшчэ адзін. Разбураную пляжную прыбіральню цяпер суцэльна можна назваць базай па вытворчасці біялагічнай зброі.
Сапраўды, пачуццю гумару і аптымізму ўкраінцаў можна толькі пазайздросціць. Ну вось, як перамагчы такі народ? Але, натуральна, вар'яцкія і кур'ёзныя сітуацыі здараюцца не толькі на вайне. Сёння пятніца, таму Еўрарадыё прапануе нашым слухачам агляд сусветных падзей за тыдзень, якія шакуюць, здзіўляюць, а часам нават трошкі уздымаюць настрой.
Слухайце да канца.
Калі хочаце ведаць, што адбывалася ў свеце на гэтым тыдні, слухайце рэгулярныя агляды Еўрарадыё. А калі вам не стае добрых навінаў, даслухвайце іх да канца. Владимир Путин вельмі не хотел, каб Украина уступила у НАТО.
Нам что, воевать с блоком НАТО?
Прайшло 3 месяцы, и теперь у НАТО хоча не только Украина, але и Швеция с Финляндией. Скандинавия больше не с краю. Краины порушили 10-годие нейтралитету и подали заявки на уступление у Альянс, рассказывая Wall Street Journal. А теперь хвилинка змрочной аналитики. Вось что каже Уильям Альберг, директор по стратегии, технологиях и контролю над узброеннями у Международном институте стратегичных доследований.
Гэта вертання на Захаде от 30-годового похмелья после холодной войны, гэтага стратегичного сну. Да усведомлення таго, што свет – гэта жахлівае месца, дзе людзі будуць спрабаваць вас забіць. І чым больш вы зможаце забараняцца, тым лепш.
Песімістычненька. Але чаму ўвогуле гэтая навіна пра рашэнне Скандынаваў такая важная? Калі Швецыя і Фінляндыя далучацца да Альянсу, то НАТО будзе кантраляваць Балтыйскае мора. Самы кароткі шлях расійскіх караблёў да Атлантычнага акіяна. Але дарогу ў НАТО скандынаўскім краінам можа перагарадзіць Турцыя. Прэзідэнт Раджэп Таіп Эрдаган шле празрыстыя намёкі, маўляў, не можа падтрымаць уступленне ў НАТО краін, у якіх хаваюцца тэрарысты. Гаворка пра рабочую партыю Курдыстана, якую ў Турцыі лічаць тэрарыстычнай. Турэцкія афіцыйныя асобы запатрабавалі, каб скандынаўскія краіны расправіліся з сеткамі, якія па іх сцвярджэннях звязаныя з РПК. Карацей, гэтай вясной усе дамагаюцца свайго, акрамя Уладзіміра Пуціна. У пачатку года ён патрабаваў ад ЗША і НАТО гаранты бяспекі, а кажучы пра пашырэнне НАТО на ўсход, скардзіўся.
Сказалі адно, сделалі другое. Как у нас, говорят, в народе кинули. Ну, просто обманули. Ладно.
А скончылася ўсё тым, што Крэмль здолеў разлаваць нават скандынаваў. Як у іх у скандынаваў кажуць у народзе...
Калла хандер варміт хярта.
Гэта значыць «халодныя рукі, гарачае сэрца». Ілан Маск ужо каторы тыдзень трымае Твітер у напружанні і абяцае вярнуць туды Дональда Трампа, хоць убіраецца нават сам Трамп. Але на гэтым тыдні ён пайшоў далей і не проста паабяцаў вярнуць голас самому адыёзнаму рэспубліканцу, ён яшчэ і раскрытыкаваў дэмакратаў і назваў іх партыяй падзелу і варожасці, піша Форбс. Маску твітары наогул дазваляе сабе што захоча. Нядаўна ён увогуле перайшоў на модныя слоўцы, якія звычайна ёсць у арсенале правых. Ілан лічыць, што твітар занадта левы і яго выкарыстоўваюць, каб прымусіць замаўчаць правых кансерватараў. А вось якім будзе твітар пры маску, калі афармленне здзелкі, якое зацягнулася, ўсё ж адбудзецца.
Каб твітар заслужыў грамадскі давер, ён павінен быць палітычна нейтральным, што фактычна азначае ў роўнай ступені засмучаць крайне правых і крайне левых.
Перакладаем на мову беларускай палітыкі. Свабода слова – гэта калі ты аднолькава засмучаеш прыхільнікаў Пазняка, Ціхановскай і Лукашэнкі. Напрыклад, можаш у адным сказе сказаць, што Ціхановская неверагодная, санкцыі не працуюць і жыве Беларусь. Запомніце формулу для Беларусі будучыні.
У нас все сейчас меняется каждый день.
Часопіс «The Economist» выйшаў з трывожнай вокладкай. Аўтары прадракаюць чалавецтву цяжкія і літаральна галодныя часы. Але
у свеце дастатку ніхто не павінен мірыцца ні з адным дзіцём, жанчынай ці мужчынам, якія паміраюць ад голаду.
Сказаў генеральны сакратар ААН Антонія Гутэрыш, звяртаючыся да Савета бяспекі ААН. Гутэрыш кажа, што каля 60% усіх людзей, якія галадаюць, жывуць у краінах, закранутых ваеннымі канфліктамі, і ні адна краіна ад гэтага не застрахаваная.
Хай не будзе сумневаў, калі Савет бяспекі абмяркоўвае канфлікт, вы абмяркоўваеце голад. Калі вы прымаеце рашэнне аб міратворчых і палітычных місіях, вы прымаеце рашэнне аб голадзе. І калі вам не ўдаецца дасягнуць кансэнсусу, галодныя людзі плацяць высокую цану.
З харчовай бяспекай у свеце і так усё было не вельмі добра, а расійскую ўварванне ва ўкраіну прывяло да рэзкага скарачэння экспарту прадуктаў харчавання і выклікала рост цэн на асноўныя прадукты харчавання на 30%. Так, вы і самі заўважылі гэта, але ў краінах Афрыкі і блізкага ўсходу рост цэн на прадукты харчавання адчулі яшчэ мацней. ААН прапануе, што рабіць, каб перамагчы голад, і першае – пакласці канец вайне ва ўкраіне. А цяпер не пра свет, а пра маленечкі гарадок на поўнач ад Масквы. Тут жыве меней за 5000 чалавек, і адзін з іх зарабіў для інфармавання грамадства болей, чым усе тэлевізары ва ўсіх мясцовых хатах. Расіянін Зміцер напісаў на сцяне свайго магазіна «Мір Україні, свабоду Росіі» і чырвонай фарбай дадаў назвы гарадоў, якія сталі ахвярамі вайны.
Людзі падтрымліваюць спецаперацыю, пра якую ім расказваюць па тэлевізары, але пачынаюць разумець, што насамрэч адбываецца бедства.
Калі знішчаць незалежныя медыя, можна дачакацца, што людзі пачнуць пісаць на заборах. А калі не верыце, што камунальнікаў не хопіць, каб зафарбаваць усе сцены, спытайце беларусаў.
Простыя рэчы.
І да добрых навін з Украіны. Харкаўскі кот Сцяпан атрымаў міжнародную прэмію блогераў, піша Esquire. Калі вы апошнія месяцы чыталі не толькі навіны, вы ведаеце, пра каго гаворка. Хаця не. Нават калі вы чыталі толькі навіны, вы ўсё роўна ведаеце таго Сцяпана. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне кот разам з гаспадыняй перабраўся ў Францыю. За гэты час Сцяпан сабраў 10 тысяч долараў на дапамогу жывёлам, якія пацярпелі ад канфлікту. Сёння пятніца, і вы ўжо ў курсе галоўных сусветных навін. Так што цяпер хоць бы на 5 хвілін адключыцеся ад навінавых стужак і дазвольце сабе трошкі паглядзець на мемы з харкаўскім катом Сцяпанам. Любы іншы кот таксама падыдзе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.